Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Альвеант Хелидзе, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии. Добрый вечер.
Здравствуйте.
В этих беседах, которые у нас по вторникам в 8 вечера на Радио «Вера» выходят, мы говорим со священником о его пути к вере, в вере, о пути к священству и в священстве. К тому... Какая цепь событий, если угодно, приводит к тому, что человек становится священником, как это служение несет. Этот разговор нам кажется важным, потому что вот если человек с церкви незнакомый заходит в храм, видит на амвоне человека в черной рясе, в облачении, с крестом, и кажется, что вот это какие-то такие особенные люди, они из другого теста, вот человеку на роду было написано быть священником, а часто оказывается, что, в общем, это путь к священству, человек, может быть, с детства и не собирался, но вот так жизнь повернулась, пришел к вере, к Богу, и важно то, что священники – это люди, которые выходят из той же среды, из того же общества, что и миряне, но что-то в человеке заставляет его, ну, если угодно, от многого отказаться и себя посвятить вот этому одному, может быть, самому главному для мужчины под луной делу – служению алтарю и тому, чтобы преподносить, преподавать людям таинство. Вот о вашем пути сегодня поговорим. Как следует из того, как я вас представлял, ваше служение связано с тем, что принято называть молодежным служением, с тем, чтобы нести благую весть среди молодых людей, подростков, детей, наверное, тоже. Вот об этом тоже поговорим. Но вот ваш путь к вере и в вере, на какие главные этапы распадается?
Мой путь к вере был, наверное, максимально скучным, банальным, в общем-то...
Так начинаются самые захватывающие истории обычно.
Путь, по которому шли многие постсоветские наши соотечественники. Все началось с того, что стал распадаться Советский Союз. Вопросы религии опять стали актуальными. Мои родители были обычными советскими гражданами, которые жили на территории Южной Осетии нынешней. Папа грузин, который большую часть жизни провел в Осетии, и мама осетинка, которая жила в Грузии. Вот такой непростой брак. И когда в 91-м году случился грузино-осетинский конфликт, мои родители переехали в Краснодарский край, потому что родственники у нас были с обеих сторон, из грузинской и с осетинской. Сложно было понять, за кого воевать, и ни за кого не хотелось воевать, против кого-то тоже не хотелось. И так мы перебрались в Краснодарский край. Мама моя даже была не крещённой на тот момент, отец был крещён в детстве. И, наверное, главным локомотивом религиозного поиска был мой дядя. Он сейчас священник Волгоградской области. На тот момент он был обычным тоже советским гражданином, который впервые стал сталкиваться с огромным наплывом религиозной литературы. Искал, пробовал самое разное, какие-то восточные культы на тот момент тоже были достаточно модные. Перебирал, одно его не устраивало, второе. В конце концов он остановился на православной вере. Очень быстро воцерковился, ну, мой дядя. И говорил отцу моему о православной вере, давал книги, начиная с самых простых, «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского и так далее. Папа мой воцерковился достаточно быстро, мама... Все пропускала сквозь горнило сомнений. Если есть Бог, почему существует война, почему страдают дети? Ну, классические вопросы, которые многие задавали себе и другим людям в начале своего религиозного пути. И вот я помню, как мама с моим дядей, тогда еще не священником, до 2 часов ночи спорили они о разных вопросах. То есть мама так очень рационально подходила к вопросам веры. И вот когда она уже получила... удовлетворяющие ответы на все вопросы, тоже стала постепенно воцерковляться, потом много лет проработала в храме. Мой отец тоже по выходным всегда был в храме, в воскресные дни в алтаре помогал. Ну, а так вот с раннего детства я вместе с ними ходил в церковь. В общем-то, впервые я где-то лет в 6 заявил своим родителям, что хочу стать священником. И вот это мое желание стать священником меня никогда не покидало и не покидает до сих пор. То есть это вот...
Сейчас, когда вы об этом вспоминаете, как вы вот оцениваете, анализируете это детское желание? Оно же детское, еще вот не отрефлексированное, что-то вас вот привлекало, занимало, увлекало в этом?
Да, оно было, конечно, достаточно детским, наивным. В разные периоды я по-разному для себя объяснял, почему я хочу быть священником. Наверное, в раннем детстве просто пример дяди, тех людей, которые меня окружают. Наш сельский священник, мы поселились в Краснодарском крае, там отец Петр Бородюк, если батюшка слышит поклон, тоже вот произвел на меня впечатление. Просто своей добротой, обаянием я хотел быть хорошим, как батюшка, значит, тоже хотел быть батюшкой как-то. Ну, потом с возрастом, уже в старших классах, наверное, просто я понимал, что это мой образ жизни, что вне церкви я себя уже не представляю. Хотя это не было именно давлением каким-то со стороны родителей. Наоборот, я помню, мама, знающая церковную жизнь изнутри, проработавшая не один год в храме, даже пыталась меня отговаривать. Точно ли тебе это нужно? Ты ведь знаешь, что это сложно. Может быть, вот у тебя хорошие результаты по информатике, выигрываешь районные олимпиады, может быть, в программирование пойдешь или еще куда-нибудь. Но у меня было такое вот желание, что вот именно хочу быть священником. И поэтому я один раз заявил своим родителям, что мне, как будущему священнику, нужно будет хоть какое-то базовое музыкальное образование, давайте мне в музыкальную школу. Ну, поздно я спохватился, всего 2 года проучился в музыкальной школе, но тем не менее. То есть вот в 7 классе я им заявил, потом бросал музыкальную школу, потом опять брался. Ну, вот так все было очень просто. С детства в церкви вот и стал священником. Захотел стать священником.
У ребенка, который с детства в церкви, так или иначе, все равно надо полагать, уже во взрослом возрасте, может быть, в подростковом, может быть, в более взрослом, происходит какой-то, ну, переход на новый уровень, что ли, в плане веры, какое-то такое сознательное встреча с Богом происходит, когда от детских, может быть, таких неотрефлексированных, опять же, эмоциональных впечатлений от церкви, ты как-то впервые переживаешь очень осознанно Богоприсутствие. Вот было ли это у вас? Если это выражение известно использовать, встреча с Богом, то с каким событием жизненным оно связано?
Знаете, мне кажется, что вот самая искренняя молитва, самая горячая, самая такая непосредственная, она как раз-таки была в детстве. То есть опыт такого вот богообщения, он был именно в раннем детстве, когда я оставался, ну, ждал маму, пока она там в храме доделает свои дела, она там в церковной лавке управлялась. И вот я один оставался в алтаре, любил стоять на колени, помолиться в алтаре. Мне это очень нравилось, какое-то чувство присутствия Бога. Наверное, тут не последнюю роль сыграла именно неофитская вера отца, который очень горячо, искренне на тот момент все это воспринимал, с таким восторгом и мне пересказывал библейский евангельский сюжет. И вот в детстве вера была очень горячей. Да, может быть, она не была какой-то прошедшей горнила сомнений, она была очень... так, ну, искренний, прямой. Потом, конечно, уже в годы обучения в православном университете, я учился в Волгограде сначала, потом уже в аспирантуре Московской духовной академии. Так вот, когда я учился в православном университете, моя вера претерпевала некий период небольших кризисов, наверное. Потому что если ты открываешь историю церкви в изложении курса для воскресных школ, то там все очень хорошо. Были плохие еретики, были хорошие святые. Плохие еретики осуждены хорошими святыми. Все очень ясно со Вселенскими соборами и так далее. А когда сталкиваешься с историей церкви уже в таком вот серьезном изложении, понимая, что все было не так однозначно, что и святые – это далеко не безгрешные люди, по-всякому бывает. Когда узнаешь, что история церкви – это не только история каких-то славных монашеских подвигов, но в том числе и человеческих падений, многое переосмысливается, переживается по-другому, действительно пропускается через какое-то горнило сомнений. В том числе, если я, например, в раннем детстве читал «Жития святых», открываешь, там драконы побеждают, благородные подвижники и так далее, то потом ты переосмысливаешь вообще весь агеографический жанр и тоже по-новому на это смотришь, знакомишься как-то более широко и с различными философскими течениями, и уже вера становится какой-то даже выстраданной через сомнения. Но это, наверное, вот все проходило в период обучения уже в православном университете, и этому периоду я тоже очень благодарен своей жизни.
А что можно противопоставить вот этому знанию, допустим, об истории церкви, как об истории иногда очень непростых отношений между людьми, которых мы сегодня называем святыми? Вот есть святитель Кирилл Александрийский,
да, да, да.
И есть известная его жесткая полемика, если не ссора, в частности, со святым Иоанном Златоустом. Вот два святых, одинаково входящих в курс истории церкви. И, ну, Иоанн Златоуст вообще такой один из, может быть, важнейших святых отцов в истории. И вот там была прям распря, прямо, вот как мы сегодня бы сказали, они там друг другу руки не подавали. И, насколько я знаю, вот так инициатива во многом такого отношения была за Кириллом Александрийским. При этом оба святые отцы. И ты, ну, это такой частный пример, может быть, самый известный, но это пример того, как церковь тоже наполнена человеческими страстями. И что, как об этом думать? Что в себе этому противопоставить, чтобы это не отпугнуло и как раз-таки вот не стало поводом, не знаю, отказаться от церкви, отвернуться от церкви или разочароваться в святости церкви?
Я, наверное, еще несколько примеров приведу для полноты картины. Вот прекрасный пример с Кириллом Александрийским, вообще всей Александрийской богословской школой. Это и Феофил Александрийский, и прочие, вообще все александрийцы. И, с другой стороны, Иоанн Златоуст, как классический представитель Антиохийской богословской школы, которые всегда противостояли. Более того, например, блаженный Феодорит Кирский сам прославлен как блаженный, а труды его осуждены Пятым Вселенским собором. Казалось бы, это вообще какой-то оксюморон. Святой с анафематствованными трудами. Таких примеров очень много. Например, святой Федор Студит не признавал законным патриархом, прекратил поминовение святых патриархов Тарасия и Никифора Константинопольских. Был и такой период в истории церкви, Михианская схизма, так называемая. И это сплошь и рядом. Святой Василий Великий был не всегда в простых отношениях со святым Григорием Богословом, который обиделся, что его сослали в Сосимы, очень нелестно назывался об этих Сосимах, и даже более того, Григорий Богослов называл Второй Вселенский собор собранием гусей и журавлей, потому что его сдвинули из Константинополя, он был этим крайне недоволен.
Хотя они дружили с Василием Великим,
да, они были очень
однокурсниками,
близкие.
Как бы сейчас сказали,
да,
в Академии Афинской.
Они очень близкие были люди, и тем не менее обиды у них тоже взаимные встречались. О чем это говорит? Знаете, я люблю грешных святых, тех святых, у кого в житиях есть человеческий порок какой-нибудь. Знаете, вот я читаю дневники святого Николая Японского, вот он стал епископом, и он пишет: «Пора бросать курить, архиерею это не к лицу». То есть архимандриту это было к лицу, игумену это было к лицу, и романаху это было к лицу, а вот архиерею это уже не к лицу. И когда я вижу вот такие моменты в их житиях, это нам говорит о том, что святые – это тоже люди, которые достигли своей святости не потому, что они были как-то предопределены роком каким-то, или Бог их сразу поцеловал в лоб, и они вот поэтому вот такие вот, значит, предопределенные. Это говорит о том, что они были обычными людьми, у которых были страсти. У кого-то был, может быть, тяжелый характер, даже раздражительный. Но, тем не менее, они шли через преодоление своих немощей. Это была именно борьба, в которой они вышли победителями. И это показывает нам, что и мы можем, как и святые отцы, несмотря на свои слабости, несмотря на свои немощи, идти, вставать, даже после того, как мы падаем, и приближаться к Богу. И, например, если мы откроем евангельский сюжет, то там все апостолы не показаны какими-то идеальными. Апостол Петр, который отрекается от Христа, ну или другие апостолы, которые не верят вести, которую принесли жены мироносицы о том, что Христос воскрес. А вот жития святых, которые пережили вот этот средневековый период агиографии, они доведены до какого-то легендарного состояния, и уже кажется, что им невозможно подражать, когда все вот так вот, и он там с детства по средам и пятницам не вкушал грудь от молока матери, во время крещения все время в 40-дневном возрасте простоял в купели и так далее. Когда мы читаем такие жития, которые наполнены средневековыми штампами, нам кажется, что святые – это какие-то недостижимые полубоги, и нам до них нет никакого дела, потому что мы в 40 дней в купели не стояли, молоко матери в среду и пятницу вкушали, значит, мы изначально не на равных условиях на старте.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Оливиан Тхелидзе, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А знакомство с церковью, как оно было в детстве, как оно было, вот вы сейчас описывали, проходило какие-то, если угодно, кризисы, сомнения во время учебы, это одно. Наверняка, когда становишься священником, как бы ты ни знал до этого церковь хорошо, как бы не видел замечательных служащих людей, все равно есть какая-то сторона, которая открывается тебе только в опыте личном. Я сейчас не про сторону церкви, там, как организации, как, там, не знаю, организовать жизнь на приходе, там, как не ссориться с кем-нибудь, а в том, что касается, ну, веры, отношений с Богом. Вот стоишь в алтаре, смотришь со стороны на священника, который служит, и думаешь, вот он так живет, вот он так чувствует, наверное, сейчас. Сам становишься священником, надо полагать, что-то открываешь то, чего иначе, как только в личном опыте, не открывается тебе о вере и об отношениях с Богом. Что это было?
Знаете, меня первое, что удивило и даже шокировало, наверное, первое время моего священства, буквально первый месяц, это количество той боли, которая есть у людей, которую мы не замечаем. Ну, грубо говоря, вот я учился там в православном университете, по сути, в семинарии, все вокруг молодые, здоровые, красивые, дома тоже все хорошо. Но когда я стал священником, я служил в маленьком городке, и приходит один человек и говорит: у меня жена умирает от онкологии, батюшка, пойдем причастим. Потом приходит другой человек и с какой-то не менее сложной проблемой, и вокруг смерть, боль, страдания, и это в таком количестве, что вот я иду по городку небольшому и знаю, что и там люди страдают, и там больно, и тут муж изменил, бросил. И вот это количество человеческой боли, которое вокруг нас и которого я не замечал, оно кратно возросло, когда я стал священником. Я не ждал, что его так много. Я умирающих причащал, как раз так пришлось, что у близкого человека умирал отец, и я его причащал каждый день. Вот, наверное, было первое такое самое яркое впечатление, которое лично я почувствовал именно только тогда, когда стал священником.
Ну, а какой вы вывод из этого делаете? Вы раньше просто были невнимательным, или священник в такую социальную позицию поставлен, что к нему идут люди с проблемами, да, от, да, боли?
Это не невнимательность, это действительно, ну, к тебе так часто не обращаются, если ты не священник, потому что даже к врачу приходят только больные, физически больные, именно той специализацией, которой этот врач занимается. А к священнику приходят и больные, и разведенные, и обиженные, и на погребение, отпевание зовут священника. То есть вся человеческая боль, которая есть в этом маленьком городке, она так или иначе, как правило, проходит через священника. Да, он именно, у него такая социальная роль у священника, если он особенно один, например, где-нибудь в селе или в небольшом городке, он является таким центром всех событий, личных событий вот этого маленького населенного пункта или городка, или села. Потому что если священник в большом городе, он может занять какую-то нишу, ну, например, он университетский священник, он занимается там исключительно богослужениями в студенческом храме, или он, например, священник в каком-нибудь таком паломническом культурном центре, там тоже своя специфика. А вот в маленьком селе или в городке, где 1-2 священника, вот все это вот он видит и постоянно с этим сталкивается. И надо научиться не очерстветь, чтобы ты к этому не привык, очень важно. Потому что каждый день, когда ты хоронишь, например, вот у нас приходилось отпевать до 3 человек в день, очень опасно приобрести какую-то профессиональную трансформацию, когда ты просто сидишь, залипаешь в телефоне, ВКонтакте, ждешь, пока подвезут очередного покойника, и произнесешь уже стандартную заученную проповедь с какими-то одними и теми же словами, и уже даже не сопереживаешь присутствующим. Вот это страшно, если такое произойдет, если сердце очерствеет, если перестанет священник сострадать, сочувствовать тем людям, которые к нему приходят.
А как не очерстветь? Вот вы, с одной стороны, рисуете эту картину, такую негативную, да, вот священник сидит там, залипает в социальных сетях, ждет, пока привезут просто очередного покойника, чтобы его отпевать. Но, с другой стороны, если к вам привозят, приезжает семья, у которой вот в семье кто-то умер, но вы их не знаете, они вас не знают, вы просто священник, вот есть священник на кладбище в храме служит, да, он отпевает незнакомых ему людей, и надо полагать, что он не может каждому проникнуться, вот тут взять и сразу сходу проникнуться какой-то личной симпатией, отношением, просто потому что, ну, это поток, как бы это ни звучало, это просто психологически не очень естественно к людям, которых ты видишь впервые, вот как-то сразу воспылать живой, близкой любовью. Или нет? Или это возможно и нужно? Или это, не знаю, или Господь так вот может тебе это открыть и помочь в этом?
Конечно, невозможно всем одинаково сострадать, и, наверное, от священника это даже не требуется, но требуется от священника, что в первую очередь для чего к нему покойника привозят? Ради молитвы. И вот когда ты читаешь молитвы, особенно мне нравится молитва в конце Ектении, которая «Боже, духов всякие плоти», и надо, чтобы священник не просто проговаривал, сам думая о чем-то другом, а действительно каждый раз молился, каждый раз обращался ко Христу, когда он произносит эти слова, и действительно просил у Бога то, что он произносит в своем прошении к Богу. И это с одной стороны. С другой стороны, когда произносишь проповедь, тоже нужно, ну, хотя бы какая-то малейшая эмпатия. Хотя бы, ну, просто понять, какие люди пришли. Одно дело, когда умирает младенец, другое дело, когда умирает бабушка, например. Ну, был случай, когда умер младенец, который просто неудачно ударился. Этого ребенка я крестил, я знал его родителей очень близко. И, конечно, мне было крайне тяжело его отпевать, настолько тяжело, что я даже сам, ну, у меня сердце вроде не больное, но тем не менее стало даже вот на уровне физическом, почувствовал какую-то боль в сердце, вот. Когда хоронишь молодых людей, ну, нужно как-то быть более чувствительным все-таки, ну, вот как-то так. Не обязательно, знаете, убиваться с этим человеком, но найти какие-то слова даже утешения, сказать, напомнить человеку о том, что впереди вечность, и наши усопшие сродники не исчезли неизвестно куда, а они предстоят пред Богом, и они реальны, хотя и невидимы. Ну, вот как-то вот. Вот этого, наверное, достаточно.
А стоит ли перед священником необходимость, ну, как-то психологически защититься от вот этой постоянной встречи со смертью, с болью, со страданием? Ведь можно выгореть. И, ну, одна форма защиты – это такой цинизм, вот то равнодушие, которое вы описали. Но, может быть, как бы нет цинизма, но есть настолько сильно давящее чувство от постоянной встречи с вот этими явлениями жизни, которые просто, ну, тебе сил не оставляет. Сталкивались вы с таким?
Ну да, наверное, нужно какое-то и эмоционально быть. Знаете, мне кажется, вот на Западе меня часто спрашивают, протестанты в том числе, почему вы вот никак не допустите женского священства. С одной стороны, конечно, у нас есть догматические обоснования для этого, но мне кажется, и психологически это очень здорово, потому что мужчины, насколько сейчас это не звучало такое сексистским каким-то вот утверждением, мужчины, они менее эмоциональны в целом и более рациональны. Мне кажется, если бы женщина каждому сопереживала, сострадала, ей бы было намного тяжелее. Хотя я знаю и священников, которые очень тяжело и близко все это переносят. Вот, например, многим известный по фильму «Форпост» митрополит Лонгин Жар, который имеет большой приют на территории Украины, которого сейчас притесняют украинские власти, очень сильно запрещают помогать. Вот он перенес не один инфаркт, и даже сейчас у него опять вот были большие проблемы со здоровьем, потому что он всех этих детей, я так понимаю, очень близко все эти переживания пропускает через свое сердце, через свою, может быть, молитву. Ну, это, конечно, может и сокращает его дни жизни земной, но воздастся ему уже в жизни вечной.
Вы упомянули, что вас на Западе часто спрашивают, а что это за контакты, что это, вы часто бываете где-то, в каких странах, что это за общение?
Нет, на Западе я бываю не часто, тем более с нынешней ситуацией, изменившейся. Моя супруга, у нее есть и немецкие корни, ее бабушка живет в Германии. Вот, мы к ней, ну, навещали бабушку периодически. И когда ты, ну, на какое-то время останавливаешься где-нибудь в Германии, знакомишься с местными населениями. Ну, и вообще так не только в Германии, в каких-то других странах Европы мы бывали. Ну вот, общались с местными. В том числе и были случаи, когда в Россию приезжали из Германии протестантские пасторши, приходилось общаться. Ну вот, не более того.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня у нас в гостях священник Альвиан Тхилидзе, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. В студии микрофона по-прежнему Константин Мацан. В гостях у нас священник Альвиан Тхилидзе, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии. И вот как раз о молодежном служении в церкви я хотел бы вас спросить. С одной стороны, тема такая понятная. Кто сегодня не говорит о необходимости работы с молодежью, просвещения, а церковь не сегодня, а уже очень давно это видит своей важной задачей, и, может, не так уж мало лет назад в церкви появились специальные работники, сотрудники в каждом приходе, вот, отвечающие за молодежное служение, хотя само выражение «молодежное служение» так очень казенное. Как его наполнить жизнью? Вот что сегодня церковь может молодым людям предложить такого, чего молодой человек нигде больше не найдет?
У нас много чем можно наполнить молодежную жизнь. Главное, чтобы это было неформально. Когда это неформально, дети это чувствуют, молодые люди это чувствуют, и они очень легко идут навстречу. В общем-то, они у нас очень хорошие. Некоторые ругают нынешнее поколение, я его очень люблю, нынешнее поколение, оно другое. Но могу привести некоторые примеры этого служения, которые мне знакомы. Еще не будучи священником, даже не будучи диаконом, в Волгограде, когда я был преподавателем православного университета, у нас там был клуб, «Двоеслов» назывался. «Двоеслов» – это калька с греческого «диалог». Ну, как бы вот такая как раз слово. Потом какое-то время я служил в Астраханской области, в Ахтубинской епархии, и вот теперь в Ставропольской епархии. Как многим известно, наш ставропольский владыка Кирилл сейчас возглавляет два синодальных учреждения – это военный отдел и казачий комитет Русской Церкви. До начала СВО он возглавлял только казачий комитет, и поэтому у нас вот казачье служение в целом в епархии очень развито. И вот у нас при кафедральном соборе действует замечательный подростковый клуб, который называется так необычно «Архиерейский казачий конвой». Слово «конвой» пусть не пугает, они во время богослужения в том числе и выстраиваются вот как бы вот такими, как волонтеры, которые организовывают порядок на богослужении. Эти ребята, их десятки, они занимаются и тактической подготовкой, и знакомством с православным вероучением. Им это очень интересно, ярко. То есть вот человек, который ими занимается, Артемий Бабаев, выпускник нашей семинарии Ставропольской, он полностью себя отдает этому служению, и он выбрал такой путь через казачью тактическую подготовку. Вот прекрасно. Также у нас при соборе, например, в Ставрополе действует местное региональное отделение Братства православных следопытов. Это такие, знаете, скаутское движение. В общем-то, советскую пионерию в какой-то мере, когда создавали, ориентировались на дореволюционное вот это вот скаутское движение, которое сейчас к нам уже пришло опять из эмиграции, вернулось и очень широко представлено практически во всех регионах России. Очень интересные ребята. Они очень хорошо подготовлены, ориентируются на местности, когда где-то что-то нужно приготовить, собрать. Вот такая форма есть у нас молодежного служения. В Астраханской области, где я раньше был, даже в селе, в небольшом селе, у меня получилось собрать молодежный клуб, где было до 30 подростков одновременно приходящих. И для себя я тогда выбрал форму. Во-первых, нужно отличать подростковое служение от молодежного служения. Подростки – это вот старшие школьники, да, ну а молодежь – это уже студент, если уж там совсем упростить. Так вот, если подростку в храме не будет интереснее, чем на улице, он не придет второй раз. Ребят я набирал просто из нецерковных семей. То есть я приходил в общеобразовательную школу, говорил: ребята, давайте поговорим с вами про любовь. И говорил именно о взаимоотношениях между мужчинами и женщинами. Ребятам это, как правило, было интересно, тема для них актуальная в этом периоде возрастном. А потом я ему говорил: а у нас вот при храме действует православный молодежный клуб, приходите. И знаете, это не было каким-то классическим занятием по Священному Писанию. Большую часть времени мы, ну, внешне это выглядело так, что страдали какой-то ерундой. То есть мы играли в мафию, свинтус, какие-то вот такие игры, пели песни под гитару, орали там Цоя, может быть, или еще что-то. Оно обычное такое подростковая тусовочка. И мне даже один батюшка говорил: а тебе не кажется, что твой молодежный клуб больше похож на тусу, на тусовку? Я говорил: кажется, я знаю. То есть вот мы собирались, например, в 3 часа дня каждое воскресенье, и до 7, до 8, иногда до 10 вечера я проводил с ними время. Из этого времени 90% уходило на развлечения, к сожалению, как бы нам это не казалось грустно. Но вот эти 10%, мне были они достаточны для того, чтобы иногда даже, между прочим, в личных беседах рассказать им и о Евангелии, и о Христе, и потом сказать: ребята, завтра большой праздник, Троица, обязательно всем быть в храме, хорошо бы причаститься, исповедоваться, рассказать, что это такое. Но если бы я просто сажал их перед собой, рассаживал за партами, садился впереди, восседал на кафедре и говорил: так, подростки, я вас сейчас буду нравственности учить, это не было бы услышано. В таком возрасте нужен уже разговор на равных. Не с позиции ученик-учитель, а с позиции друга. И в таком, и это получалось. Десятки ребят из нецерковных семей приходили, воцерковлялись, знакомились на клубе, создавали пары. Вот. Вырастали и не бросали этот клуб. Но в маленьком городке есть своя специфика. Ребята все рано или поздно уезжают куда-то поступать. Кроме тех, кто никуда не поступил. И поэтому студенческой молодежи у нас как таковой не было. В большом городе, конечно, все намного проще. И я считаю, что очень важны, в том числе, всевозможные молодежные фестивали, где ребята приезжают с разных регионов, или даже из одного региона, вместе собираются, живут какое-то время в палатках. Ну, вот что-то вот такое нужно тоже. У нас в Астраханской области этим занимался владыка, нынешний Волгодонский Антоний. То есть он львиную долю епархиальных средств тратил на молодежь. Мы собирали летние, осенние и весенние молодежные слеты. Бесплатно за счет епархии привозили ребят на турбазу. Там с ними занимались священники, еще другие люди. И играли, и веселились, и сам владыка, и в баскетбол мог с ними поиграть, и в настольный теннис. Владыка с ними лично отправлялся плавать на рафтах с веслами по Волге. Вместе с ними ходил в всевозможные походы, на гироскутере даже как-то ездил и так далее, был случай. И, конечно, молодежь это ценила, когда вот, и это давало свои плоды. Вот недавно, буквально на днях, венчалась у нас пара Никита и Варвара, которые были из разных концов Астраханской области, но познакомились на вот таком епархиальном молодежном слете и вот создали свою церковную семью. Варвара преподает сейчас в воскресной школе, уже выросла девочка, хотя ребенком была. А Никита, он у нас военнослужащий. Ну вот, пример того, что наши слеты проходили и не зря. Сейчас я вот буквально только что приехал из фестиваля, закончился православный молодежный фестиваль, называется «Братья». Тоже двух слов хочу про этот фестиваль сказать. Мне кажется, это лучшее, что сделано сейчас в России для православной молодежи. Это очень крупный фестиваль. В мирные времена из одной только Украины приезжало человек по 400 на этот фестиваль. Он проходил в самых разных городах, и в Киеве, и на Кипре он проходил, и в Абхазии, и в Армении, и в России, в самых разных регионах России, и у нас в Астраханской области, когда я обслуживал в Астраханской области. Сейчас вот буквально он закончился на Тверской земле. Конечно, людей стало намного меньше, потому что перестали переезжать из Украины, из Грузии, из каких-то вот, из Молдовы перестали переезжать, хотя были тоже ребята. Остались только белорусы, ну и вот представители разных российских регионов. Но это прекрасный фестиваль, он длится 10 дней, каждое лето, он проходит и зимой, приезжает молодежь в самых разных регионах, проводит время, молится, венчаются. У нас каждый раз бывает венчание на этом православном фестивале «Братья». В этом году венчались две пары, которые на этом же фестивале познакомились в другие сезоны, ну вот теперь решили повенчаться. И прямо на улице под натянутым брезентовым потолком совершали литургию, потом их венчали, и вот так вот каждый год практически бывает у нас венчание на этом самом фестивале «Братья».
Что там еще происходит? Вы сказали, что это лучшее, что сделано для молодежи. А вот в чем секрет успеха?
Ну, во-первых, несмотря на то, что это уже 33-й фестиваль, один на другой не бывает похож. Каждый раз он уникальный. Например, в этом году у нас был крестный ход на катерах. 19 катеров, сотни ребят отправляются в плавание на катере, потом крестных, ну, с иконами, потом какую-то часть на острове проходят пешком до разрушенной часовни, там молятся и обратно возвращаются на катерах. Это, конечно, первый раз такое было. Каждый регион приносит какие-то свои особенности. А так это организатор его, отец Ярослав Ерофеев, и его супруга, матушка Оксана. Это практически каждый вечер концерт, сделанный самими участниками и приглашенными гостями. Это всегда знаменитые наши церковные звезды. Вот в этот раз отец Павел Островский, который к нам регулярно приезжает. Отец Андрей Ткачев у нас был. Ну, самые разные спикеры, которые интересны. Постоянные беседы со священниками. Ну, вот на этом фестивале было 13 священников. И они обозначают самые разные темы. И лекции практически там не прекращаются. То есть ребята сами выбирают, на какую они тему идут, священники предлагают свою тему, и вот они идут туда, общаются. Это всевозможные чемпионаты прямо там на фестивале: баскетбол, волейбол, футбол, отдельная команда священников, нас в этом году обыграли, ну и так далее. Даже всего и не вспомнишь. Один день полностью отдается на паломнические поездки, которые организованы, уже прямо в автобусы всех сажают, развозят. В этот раз мы знакомились со святынями Тверской земли. Это и Кашин, и Тверь, и Ржев. Когда это было, например, в Астраханской области, там свои святыни, ну и так далее, в зависимости от региона. Чего там еще интересного? Так вот сходу не вспомнишь, потому что каждый раз программа очень насыщенная, и всегда не бывает просто свободной минуты. Это надо вот просто увидеть, посмотреть видеозаписи с фестиваля. Так что всех призываю найти молодежь, информацию про этот фестиваль. Выдаем замуж даже безнадежных. Если даже вот у нас и 40-летние венчались наконец на этом фестивале, долго-долго искали к своему счастью, но тем не менее нашли его на фестивале.
Я помню, был на одной, очень давно, лет 15 назад, на одной конференции церковной, где, такой миссионерской, где люди обсуждали, вот как нести миссию, проповедь, что церковь может дать молодежи, и выходили спикеры, которые говорили, вот, ценности, там, патриотизм, смысл жизни, все эти важные, правильные слова, насколько бы они ни были замыленными, ну, в корне своем несут очень правильные вещи. И потом вышел один отец архимандрит, который сказал, все хорошо, все правильно, но что по-настоящему приводит молодых людей там, в наши православные молодежные клубы? Они там могут себе найти мужа или жену. Ну, вот это по-настоящему то, что их привлекает, то, что им важно. Меня тогда это удивило. Мне казалось, что такой запрос прям вот на то, чтобы найти человека, он из себя представляет нечто, может быть, не вполне естественное. Но ты живешь жизнь, тебе посылаются встречи, а вот искать с фонарем мужа или жену, это, ну, мне кажется, что что-то искусственное есть. Вы говорите, выдаем замуж, да там,
даже безнадежно.
Действительно есть этот запрос?
Есть. Есть, я считаю, что есть действительно этот запрос. Я не скажу, что все приезжают именно из-за этого. Многие приезжают просто для того, чтобы найти себе единомышленников, и это тоже очень важно. Ну, например, какая-нибудь благочестивая девочка из церковной семьи в какой-нибудь селе, она белая ворона среди своих одноклассниц, ей хочется увидеть, что она не единственная постится, не единственная ходит в церковь по воскресеньям. И она приезжает на какой-нибудь фестиваль или епархиальный слет и видит, что много таких же, как она. Вот. Некоторые приезжали, ну, вот я говорил, что мы у себя в епархии собирали детей из нецерковных семей изначально. То есть они все были изначально нецерковные, мы их вместе собрали. Им было просто интересна даже сама обстановка, потому что мы им давали возможность и на лодках поплавать, и, знаете, у себя на приходе я даже организовал с ними такие мероприятия. Был у нас один пономарь, Сергей Ратманов, у него была дача на берегу Волги. Я говорю: Сережа, а можно мы у тебя там немножко потопчем все? И прямо у него в огороде ставили палатки, а туда много можно палаток поставить. И там десятками ребят размещали прямо у него на территории его дачи. Ходили, купались в речке, играли в мячик. У него большой навес у себя, Сергея. И вот под этим навесом трапезничали, волейбол, игры какие-то настольные. И ребятам это просто... У них еще, может быть, и не так активно выражено желание найти себе пару, но, тем не менее, просто вот так вот летом классно провести время, им было интереснее, чем просто сидеть дома и залипать в телефоне. И они даже ради этого шли. Ну, а я, между прочим, проводил с ними беседы на какие-то серьезные темы, тоже стараясь слишком на них не давить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Эльвиант Хелидзе, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Вы сказали, что, несмотря на то, что часто современное молодое поколение ругают, вообще любое молодое поколение ругают.
Да.
В какой-то момент находятся люди, которые говорят: в наше время трава была зеленее, воздух чище, но это мы находим еще в текстах Сократа,
да,
что что-то нынешняя молодежь уже не та. Сказал древнегреческий философ.
Да.
Вы говорите, что нет, вам вот поколение, с которым вы работаете, оно вам нравится, вы его цените, они другие, вы сказали. Вот в чем другие?
Ну, конечно...
По сравнению с чем другие?
По сравнению с предыдущими всеми поколениями, они другие. Другие не значит хуже или лучше, другие просто другие. Ну, конечно, в первую очередь на них очень сильно влияют информационные технологии. Это поколение, которое не совершало цифровую миграцию. То есть мы с вами пришли из эпохи доинтернетовской, в эпоху уже интернета, погрузились в нее, а они сразу выросли в мире, где есть интернет. Они не знают эпохи, когда не было интернета. Они живут с гаджетом. Гаджет – это уже продолжение их, часть их. То есть его страничка в соцсетях – это его продолжение, его аватар, если хотите. Ну вот он там живет, он не может без этого жить. И это не хорошо, не плохо, это просто новая реальность, и с ней нужно считаться. В этом смысле они, знаете, мне кажется, не создают себе таких... Вот сейчас постараюсь это как-то сформулировать. Вы знаете, там в эпоху Битлз, например, или каких-нибудь древних кумиров эстрады, если ты любишь Битлз, значит, это охватывает всю твою жизнь. Ты фанат Битлз, у тебя постер из Битлз там или еще что-то, ты знаешь ее тексты и музыку наизусть, ты становишься верным этому как бы движению, или если ты хиппи, или еще какое-то движение. Сейчас они намного проще совершают переходы из одной субкультуры в другую, субкультур как таковых нет, то есть я заметил, что у них нет медийных кумиров вообще. Говорю: а какая тебе музыка нравится? Включаю трек. Вот этот трек мне нравится. А кто его поет? А, не знаю. Ну, как бы, потому что очень много информации потребляется, они по-другому относятся к информации. Но в то же время, в отличие от нашего поколения 90-х, брутального поколения 90-х, они, конечно, менее агрессивные. Например, я заметил, что нынешние школьники практически не прогуливают уроки. Ну, вот просто нет такого явления. Они прогуливают уроки. Они, для них сейчас модно быть умным. В целом есть такой тренд на ум. Модно вести здоровый образ жизни. Это тоже тренд. Да, зожники – это наше все. Ну, вот чем-то они отличаются. Так, наверное, сложно вот как-то резко все это обобщить, систематизировать, чем они отличаются. Но я вижу, что и там они чем-то отличаются, а тут они чем-то отличаются. Они другие, но, тем не менее, они не хуже.
А есть ли у них, вот, ну, видимо, уже более старшего возраста, если мы говорим о подростках, запросы духовные, вопросы, может быть, даже просто духовные к священнику, и какие? Вот понятно, что есть вот то, что вы описали, просто хорошее времяпрепровождение с молодыми людьми, это колоссально важно. Но наверняка в ходе этого общения, может быть, не у всех, но у кого-то, возникают вопросы там, более интеллектуального порядка, более духовного, экзистенциального, которые они обращают к священнику. Вот о чем вас спрашивают?
Знаете, у нас встречи начинались с обязательного вопроса священнику. То есть мы собираемся, вот сидит 25 человек за столом, и по кругу. Маша, давай, задавай любой вопрос священнику, любой на религиозную тему. Хоть там, почему батюшка бородатый, почему они все толстые там. Ну, все, что хочешь. Ну, с тебя один вопрос. И так вот по кругу. Честно сказать, в подростковом возрасте, мне кажется, мы еще не готовы особо-то сильно на серьезные вопросы. Да, какие-то они там вопросы задают. Как правило, это связано с какими-то личными переживаниями, взаимоотношений с родителями или там с человеком, который им понравился, или еще что-то. Но так вот глобальные вопросы философского характера в подростковом возрасте не задают. Не задавали их и прошлые поколения, мне кажется, особо-то сильно. Это уже ближе к периоду взросления, такого вот уже. Даже молодежь, но уже взрослая молодежь. То есть это не то, что там подростки 16-17 лет. У них как таковых еще вот прям серьезных экзистенциальных вопросов нет.
Ну, не обязательно философские вопросы глубинные. Наверное, исходя из того, что они спрашивают, вы можете сделать вывод, что их волнует, о чем у них болит. Ну, вот, например, уже упомянутый вами отец Павел Островский, известный блогер, он об этом часто говорит. У него есть проект молодежный, называется «Помолчим», где как раз-таки он просто выступает такой жилеткой, в которую плачут подростки. И действительно, очень много трагических историй приходят, люди рассказывают. Ну, например, он такое наблюдение сделал, что подростков, по его наблюдениям, мало хвалят. Вот ребенку хочется, чтобы его хвалили, а его как-то вот не поддерживают, может, недостаточно поддерживают. Опять же, наверное, это нельзя обобщать и на все распространять так как-то бездумно. Но вот выявилась такая вещь. Что вы замечаете в этом смысле?
У нас был цикл бесед на странную и вызывающую, наверное, такую тему. Тема называлась «Мне не за что уважать своего отца». Началось это с вопроса, который мне задал подросток. Вот заповедь есть: чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и долголетием будешь на земле. Да благо тебе будет, и долголетием. А мне отца не за что уважать. Он мою маму бил, он пил, он чуть дом не спалил, ну и так далее, и так далее. То есть ничего хорошего я от него не получил. И что мне с этим отцом делать? За что мне его уважать? Как мне его чтить? И нужно ли его чтить вообще? И это спровоцировало у нас такой цикл бесед, потому что тема оказалась не единичная. С подобными проблемами сталкиваются многие подростки. И, конечно, для них это важно. Где-то мы недолюбленные все. Но это, наверное, не то, чтобы нынешнее поколение. У всех поколений есть какие-то свои проблемы, все наши проблемы из детства. Об этом они, конечно, готовы говорить, если они чувствуют искренность, тогда они...
А в обобщенном виде что вы отвечаете на такой вопрос? Даже если не брать ситуацию, когда отец агрессивный, бьет, пьет и так далее, но вы совершенно точно говорите, что, может быть, менее, намного менее трагичная ситуация, но вот по каким-то причинам человек стоит перед вопросом, за что мне уважать отца? А мы имеем императив, почитая отца и мать. То есть нужно найти в себе какой-то такой взгляд на отца, который бы вот дал основание для уважения. Это при том, что большинство психологов современных там, и пастырей говорит, что вот в массе своей пап у детей нет. Даже если он есть в семье, вот он приходит с работы, вот он лег на диван, то есть его как бы он не присутствует, даже если формально они с мамой живут вместе, и даже, может быть, до конца жизни живут вместе. Что здесь делать? Что здесь отвечать?
Ну, во-первых, нужно понимать, что мы непосредственно связаны со своими отцами, будь то психологически или духовно, как хотите это называть, но в любом случае, узнав лучше своего отца, мы узнаем лучше самого себя. У нас есть непосредственная с ними связь и в характере, и в чем угодно. С другой стороны, ну, мы же вообще, эта заповедь касается не только непосредственно своих родителей, Но широко и святые отцы толкуют вообще по отношению ко всем старшим. И даже на более старших должностях находящимся, там, начальникам и так далее. Но вот когда мы видим незнакомого нам старика, мы не можем себе позволить обращаться к нему на «ты» или как-то вот по-небратски. То есть уже сам возраст требует какого-то уважения. Ну, это, и об этом нужно говорить, что если ты даже не можешь найти в своем сердце место для любви к отцу, если он там бил маму, тебя и так далее, то хотя бы начнись с того, что, во-первых, ты часть его, ну, не в каком-то пантеистическом смысле, а, ну, просто ты похож на него, ты его ребенок, у тебя есть его черты, и в этом смысле постарайся его хотя бы уважать. И просто как взрослого человека. Это уже какое-то начало. Хотя бы не желай ему зла. Ну и молись за этого человека. Просто молись, потому что вы с ним связаны духовно. И если ты его не сможешь простить, ты и сам от этого ничего хорошего не получишь, только страдать будешь больше. А сумев его простить, ты сам для себя многие свои личные проблемы решишь, ну, как бы сказали современные психологи, закроешь многие гештальты, да, которые ты до сих пор не смог закрыть, потому что в том числе не простил обиды, которые в тебе хранятся. Вот, как-то так, наверное.
А еще какие вопросы были у молодых людей?
Ну, очень много они говорят о взаимоотношениях. Он меня не любит, я его люблю, он посмотрел на другую девочку и так далее. О религии спрашивают очень поверхностно. Часто, знаете, что интересно, мультфильмы их провоцируют на разговор о религии. А я видел мультфильм, где Моисей плыл там где-нибудь по реке Нил и так далее. Это правда было. И вот повод рассказать про Моисея, например. Ну, или что-нибудь из кинематографа, если увидят, тоже вот задают какие-то вопросы.
А вот такая тема, как супружеская жизнь, половая, до брака, стоит на повестке дня для молодых людей? Я спрашиваю, потому что вот обычно считается, что да, конечно, такая тема животрепещущая для них, для всех. О чем еще спрашивать, как не об этом? С другой стороны, это такие темы, по которой ломаются копья. Мол, вот от церкви молодого человека радикально отторгает то, что вот нельзя. Нет, нельзя, как же так? А у меня потребности, у меня юности, гормоны. И, значит, миссионеры ломают копья, чтобы объяснить, почему нельзя. А кто-то скажет, что это вообще это нужно все пересмотреть и так далее. Но с другой стороны, вот наблюдения социологические, психологические показывают, как я об этом читал, во всяком случае, что есть и другой тренд среди молодежи, который таким несколько не очень красивым словом называется асексуальность. То есть, в принципе, тема не очень для них стоит. Это не то, что их прям вот волнует в первую очередь вопрос отношения полов и близости. Это то, что вот на самом деле для реальных эмпирических молодых людей, для многих, ну, где-то на втором-третьем плане существует, но то без чего вообще можно прожить.
Ну, тренд на асексуальность – это не про монашескую аскезу, а про противоположное явление, то, что сейчас в интернете все доступно. Они посмотрели, как бы у них это не является чем-то таким недостижимым. Ну, это другая форма разврата просто. А об интиме до брака я могу сказать, что если я прихожу в светскую аудиторию, в какой-нибудь колледж или институт, и задаю вопрос: ребят, как вы считаете, интим до брака – это нормально? 100% ребят поднимут руки и скажут, что да. Если там есть мусульмане, может быть, кто-то из мусульман руки поднимет и скажет, что это харам, что это грех. Наши все 100% поднимают руку и говорят, что это нормально. Я задавал этот вопрос даже в некоторых православных кругах, и даже дети священников некоторых говорили, что ну, а что это такого? Вот. Это, к сожалению, наша действительность, с которой мы сталкиваемся. И нужно долго и желательно не нудно объяснять, почему все-таки лучше сохранить себя в чистоте до брака. А так, да, наше поколение, нынешнее молодежи в этом смысле очень раскованно. Но оно не с неба свалилось, это поколение. Ему предшествовали другие поколения, которые воспитали нынешнее поколение. Так что тоже нельзя всю вину возлагать на нынешнее поколение.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Альвиан Тхилидзе, руководитель молодежного отдела Ставропольской епархии, был сегодня с нами в программе «Светлый вечер». В студии микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах нашей радиостанции.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».